Славим Тебя, Господь, за план, чтоб нам Твоим жилищем стать, чтоб Ты в нас жил, нас наполнял, в Сыне Себя мог выражать.
У нас есть только один путь — это есть Христа. Это единственный способ решить любую проблему, в том числе проблему греха. Мы должны отвергнуть свою душу, мы должны подвергнуть свою плоть суду Господа, мы должны принять Господа как нашу жертву за грех и жертву повинности, и мы должны вкушать Господнее Слово, вкушать, вкушать и вкушать, чтобы наполниться Христом.
Добро пожаловать в жизнеизучение Библии с Уитни Земли, программу, подготовленную для вас издательством «Коллектор библейской книги». Вершиной служения Уитни Ли, который служил Господу более 70 лет, было изучение всех книг Библии, труд, занявший более 20 лет. Уитни Ли назвал этот труд жизнеизучением Библии. Это жизнеизучение является основой для нашей сегодняшней программы, которая включает в себя небольшие фрагменты одного из сообщений Уитни Ли. Вначале мы дадим вам наш телефон в Москве. 935-71-81. А теперь давайте начнем наше жизнеизучение первого послания к Коринфянам.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. В церкви происходят вещи, которых мы иногда не ожидаем. Пятая глава первого послания к Коринфянам – это одна из глав в Новом Завете, в которых апостол Павел рассматривает проблему порочного брата. В первом стихе пятой главы говорится: «Слышно в самом деле, что среди вас блуд, и такой блуд, какого нет даже среди язычников, что кто-то имеет свою мачеху». Сегодня у нас в студии присутствует Владимир Демидов, и это, можно сказать, это достаточно темная глава. И мы рады, что вы пришли к нам, чтобы поговорить об этой очень важной главе в Новом Завете. Добро пожаловать.
Здравствуйте, Оскар. Сегодня нам действительно потребуется мудрость и свет от Господа, чтобы увидеть, о чем говорится в этой главе.
Да, мне кажется, нас всех удивит, когда мы услышим, как Уитни Ли раскрывает эту темную, действительно темную главу. Я рад, что у нас есть жизнеизучение Библии, которое помогает нам увидеть что-то светлое в этой темной главе.
Да, я тоже рад, что мы можем изучать этот материал, эту главу, с помощью жизнеизучения, а не просто на основании собственных умозаключений.
Владимир, в первом отрывке мы увидим, что для решения такой проблемы необходим сильный дух, каким обладал апостол Павел. Я прочитаю вам несколько стихов из этой главы, о которых будет говорить Уитни Ли в своем сообщении. Это стихи 4 и 5. «В имени нашего Господа Иисуса, когда будете собраны вы и мой дух, с силой нашего Господа Иисуса отдать такого сатане для уничтожения его плоти, чтобы его дух был спасен в день Господень». Фактически, хотя апостол Павел находился не с коринфянами, он при этом использовал свой дух, он упражнял свой дух, чтобы как-то решить эту проблему. Сегодня в нашей программе мы также, подобно апостолу Павлу, хотели бы упражнять свой дух. И мы хотим увидеть то же самое, что увидел апостол Павел. Владимир, давайте послушаем наш первый отрывок из сообщения Уитни Ли, а потом поговорим о нем.
The Spirit in writing this chapter must have a purpose to show us these points.
При написании этой главы у Духа, судя по всему, была цель показать нам следующие моменты. Во-первых, существует возможность того, что даже подлинный брат, тот, кто верит в Господа и кто был действительно спасен, все равно может совершить такой грех, как кровосмешение. Без такого повествования в Новом Завете мы думали бы, что после того, как мы были спасены, мы больше никогда не будем грешными до такой степени. Однако в Новом Завете есть такое повествование. Во-вторых, это повествование показывает нам, что если церковь отклоняется от центрального видения и входит в душу, душа сразу же открывает дверь для плоти, И тогда в церковь входит что-то плотское. Не только ревность, но даже такой грех. Итак, когда церковь остается в душе, это очень опасно и рискованно. Наша душа не должна преобладать в церковной жизни. Мы должны отрекаться от своей души. Мы все должны научиться отвергать свою душу и учиться жить в своем духе, оставаться в своем духе и упражнять свой дух в любой ситуации. Это закроет дверь для вожделений плоти.
Владимир, как сказал Уитнес Ли, жить церковной жизнью в душе опасно и рискованно. Это в итоге приводит нас в плоть, а плоть — это достаточно опасное место, не так ли?
Да, я просто поражен тем светом, который мы сейчас увидели на основании такого, казалось бы, темного места из Писания. Павел мог рассматривать эту проблему, которая существовала в церкви Коринфе, и Павел мог решать эту проблему только потому, что Павел был человеком в духе. Павел был един с Господом, который есть Дух. И в результате он был способен решить эту проблему. Хотя братья в Коринфе сами не смогли ее решить. Почему? Потому что они как раз отошли от центральной линии Божьего домостроительства. Что я имею в виду, когда я говорю о центральной линии Божьего домостроительства? Эта центральная линия состоит в том, что Бог пришел, чтобы стать для человека жизнью, чтобы спасти человека от греха и спасти его от всего отрицательного. Но если мы с вами будем жить в душе, а в данном случае коринфяне находились именно в душе, а не в духе, они находились в своем природном мышлении, в своих природных религиозных представлениях. Так вот, если мы будем жить в душе, то в итоге мы тем самым откроем дверь для плоти. И в итоге мы будем жить уже не просто в душе, мы будем жить в плоти. И именно это и произошло в данном случае, в данной ситуации. В церковь проникло что-то плотское, что-то очень греховное, и верующие не знали, что делать в такой ситуации. Так что слава Господу, что был апостол Павел, человек, который упражнял свой дух, даже до такой степени, что он мог быть вместе с коринфянами, когда они обсуждали все эти вещи, даже отсутствуя физически, и в результате он смог пролить какой-то свет, и ради церковной жизни эта проблема была решена.
Да, Владимир Уитнес Ли сказал, что мы должны отвергать нашу душу. Он сказал, что мы должны отвергать нашу душевную жизнь и должны научиться жить в нашем духе. Что это значит?
Ну, чтобы ответить на этот вопрос, мне придется повторить кое-что, что мы уже очень много раз говорили в наших радиопередачах. Так вот, человек сотворен как трехчастное существо. Человек состоит из трех частей. У него есть дух, душа и тело. И когда Адам пал, его тело стало плотью, его душа стала его «я», воплощением эгоистического начала, а его дух омертвел. Но дух был сохранен, в духе сохранилась возможность возродить его, сохранилась возможность, чтобы Божий дух вошел в наш дух и дал нам жизнь. Однако, если мы, верующие, не пребываем в своем возрожденном духе, если мы находимся в своей душе, если мы погружены в собственный разум, в собственные чувства или в свою волю, короче говоря, в своего природного человека, то мы тем самым постепенно скатываемся к тому, чтобы жить даже в своей плоти, уже не просто в душе, а в плоти. И именно это произошло в данном случае, и об этом говорит здесь Павел. Поэтому нам нужно отвергать свою душу. Нам нужно отвергать свою душу и жить в духе. Нам нужно закрыть дверь для плоти, исключить всякую возможность, чтобы мы оказались в итоге в плоти. Нам нужно пребывать в духе, нам нужно все время жить в нашем духе. В противном случае у нас не будет настоящей церковной жизни. Может быть, у нас будет организация, хорошая организация, но если мы не живем в духе, то у нас не может быть настоящей церковной жизни.
Да, Владимир, меня вот очень пугает, что такой порочный грех, вы представьте, человек живет со своей мачехой, он живет с женой своего отца, и все это начинается с чего-то небольшого. Все просто начинается с того, что мы отказываемся жить в духе. И, как вы сказали, мы должны быть в духе все время, иначе мы постоянно балансируем на грани, иначе мы всегда находимся в определенной опасности. Мы можем впасть в какой-либо грех, потому что наиболее тяжкие грехи появляются только лишь в результате того, что мы не живем в духе.
Это действительно так. Если мы будем жить природной жизнью и при этом не упражнять свой дух, то мы оставим широко открытую дверь для плоти, которая по-прежнему присутствует в нашем существе. И не только Господь хочет выразить себя через нас, наша плоть тоже ищет возможности выразить себя. Так что даже какие-то плотские вещи тоже могут проникнуть в церковную жизнь, если мы не живем в духе. Поэтому мы должны все время жить в духе. Практически говоря, нам нужно научиться постоянно призывать имя Господа, постоянно исповедовать свои слабости и грехи и принимать Христа как свою жизнь. Только тогда мы сможем жить по-настоящему святой жизнью. Уитнесли говорил в других сообщениях, что практически каждая церковь — это церковь в Коринфе. Это означает, что если мы не остаемся в духе, мы действительно все время балансируем на грани того, чтобы впасть в плоть. И это наносит очень большой вред созиданию тела Христова.
Да, Владимир, давайте надеяться, что сегодняшнее слово поможет нам закрыть дверь для входа плоти в тело Христова. Давайте послушаем некоторые практические советы Уитнесли о том, как же все-таки закрыть эту дверь.
Verse 2, and you are puffed up. All you members in the church of Corinth are puffed up.
Стих 2. И вы надменны. Все вы, члены церкви в Коринфе, надменны. Вы так горды. Вы не сожалеете о тяжком грехе среди вас. Вы не сожалеете о такой ужасной вещи среди вас. Вы горды. Вы надменны. Безусловно, это было слово упрека. Кроме того, Павел упражнял свой человеческий дух. Вы не удалили такого из среды вас самих, но я сделал это. Я сделал это, упражняя свой дух. Дух Павла был очень сильным. Когда коринфские верующие собрались вместе, он упражнял свой дух, чтобы быть с ними и чтобы отдать такого человека сатане. Отсюда видно, что Павел решал проблемы церкви, не только отправляя им письма, не только делая какие-то дела, не просто посылая Тимофея, но и упражняя свой дух. Это показывает, что он в большой степени был человеком, который жил в своем духе. Это также показывает, насколько сильным был его дух. Его дух был настолько сильным, что мог быть на собрании церкви, находившейся на большом расстоянии. Мы все должны усвоить это. В своем духе он осуждал, и он упражнял свой дух, чтобы отдать такого человека сатане, чтобы удалить такого человека из церкви.
Владимир, замечательно, что был такой человек, как апостол Павел, который мог упражнять свой дух настолько сильно, чтобы даже удалить грешного человека из церкви, человека, который наносил вред церкви. Мы действительно должны подчеркнуть этот момент. Церкви нужны люди с таким сильным духом, чтобы они упражнялись в молитве, даже когда они находятся не в этом месте, а далеко от этого места.
Да, я тоже хочу обратить внимание наших слушателей на этот момент. Когда Павел решал проблемы в церкви в Коринфе, таких проблем было очень много, как минимум 10, Павел всегда делал это как человек, который полностью един с Христом, полностью един с Богом в своем духе. Он упражнял свой дух, и в результате он преподносил людям Христа. И он был един с Христом, когда он решал все эти проблемы. В данном случае он решает проблемы этого греховного брата, и при этом он находится в Господе. Он един с Христом. Он говорит коринфянам: «Вы собрались, но вы горды, вы надменны, поэтому вы не можете решить эту проблему должным образом». У коринфян не было настоящей любви, и они не могли решить эту проблему согласно Богу. Может быть, они пытались игнорировать эту проблему, не понимая, насколько это серьезно. Но Павел был человеком в Господе, он был наполнен Господом, он был в духе, он на все смотрел с точки зрения духа. Поэтому Павел был способен увидеть эту проблему, понять ее. Он знал, насколько это серьезно, он знал, как ее разрешить, так, чтобы созиданию тела не был причинен ущерб. Поэтому церковь в Коринфе была сохранена. Она была сохранена, потому что был человек, который знал свой дух и который умел жить в духе и упражнять свой дух.
Замечательно, что был такой человек. Владимир, кажется, сегодня существует множество церквей, которые нуждаются как раз в таких людях. Им необходимо такое сохранение, такое спасение. Ведь это не просто история 2000-летней давности, не так ли?
Да, конечно. Подобные вещи могут происходить и сегодня. И чтобы решать сегодня подобные проблемы, нужны люди, которые жили бы в своем духе. Такой человек может помочь в такой ситуации не просто благодаря своей мудрости. Он может помочь, потому что он един с Господом. Чем больше будет у нас на земле таких людей, которые живут в полном единстве с Господом, тем больше тело Христово будет созидаться.
Владимир, здесь я хотел бы добавить, что если бы не было таких ситуаций, Господу было бы трудно показать всю свою мудрость. Другими словами, здесь мы видим такую темную, мрачную ситуацию, но в результате Господь являет свою мудрость, и в конце концов, мы знаем это из второго послания к Коринфянам, этот человек восстанавливается.
Да, совершенно верно. Даже в таком тяжелом случае у нас есть надежда на то, что Господь может прийти и все восстановить. Мы видим из второго послания к Коринфянам, что в итоге этот брат, про которого говорится здесь в пятой главе, этот брат был восстановлен. Господь умер за нас, чтобы спасти нас от греха. Но теперь нам нужно, чтобы он жил в нас и сохранял нас от греха.
Но сегодня мы еще не во втором послании к Коринфянам. Чтобы перейти ко второму посланию к Коринфянам, мы должны закончить сначала первое послание. Итак, давайте послушаем наш последний на сегодня отрывок из сообщения «Жизнь и изучение Уитнеса Ли». Здесь мы видим, что церкви в этой главе сравниваются с опресноками, то есть с пресным, бесквасным хлебом. Мы также увидим, как мы можем жить безгрешной жизнью, и этот секрет состоит в том, чтобы вкушать Христа, как опресноки.
The church life is just a feast. A feast of the unleavened bread. But whoever in the church has...
Церковная жизнь – это просто праздник. Это праздник опресноков. Но любой человек в церкви, у кого есть некоторая закваска, должен быть вычищен, иначе его придется удалить из церковной жизни. Здесь показаны положительные моменты и серьезные моменты. Быть удаленным из общения церкви – это не мелочь. Но в любом случае мы видим, что эта короткая глава дает нам картину того, что церковная жизнь – это праздник безгрешного жития. Опресноки обозначают безгрешное житие, житие без греха, без закваски. Возможно, вы скажете, что это довольно трудно. Да, это трудно, если мы находимся сами в себе. Но это не трудно в Христе. Не забывайте, что после Пасхи все мы были помещены в Христа. Мы должны научиться жить в Христе и жить Христом. Тогда Христос станет нашим бесквасным жизненным снабжением. Он станет источником нашей безгрешной жизни, нашего безгрешного жития. Безусловно, мы сможем жить безгрешной жизнью, потому что у нас есть такой источник, и у нас есть это снабжение. И каждый день мы вкушаем его. Мы едим что-то бесквасное, и вследствие этого мы живем бесквасной жизнью. Сами по себе мы не можем быть безгрешными, но в Христе вы естественным образом безгрешны, потому что Он является вашим источником, понимаете? У вас есть источник, безгрешный источник, это Христос, и этот источник становится вашим повседневным снабжением, и это снабжение безгрешно, оно бесквасно. Итак, мы празднуем с бесквасным Христом. И мы живем такой церковной жизнью, в которой нет закваски, нет греха. Вы верите, что это возможно?
Владимир, верите ли вы, что это возможно? Можно ли жить безгрешной жизнью в церкви сегодня?
В свете того откровения, которое мы сегодня получили, а именно, что нам нужно постоянно пребывать в духе, я думаю, что это безусловно возможно. Но для этого мы должны быть наполнены Христом. Мы должны не просто знать, что Христос – это наш Спаситель, и что в вечности мы будем с Ним. Нам нужно жить Христом сегодня. В противном случае мы так или иначе скатимся в грех. У нас по-прежнему есть наша старая природа, у нас по-прежнему есть наша плоть. И единственный выход, единственное спасение – это наполняться Христом. Но как нам наполниться Христом? Чтобы наполниться чем-то, нужно съесть это. Если мы хотим наполниться Христом, нам нужно есть Христа. Даже в Ветхом Завете мы видим эту истину. Пророк Иеремия говорит в своей книге: «Обретены слова твои, и я съел их». Я съел их. И дальше говорится: «И было слово твое мне в радости, в веселье сердца моего, ибо имя твое наречено на мне, Господи Боже Саваоф». То, что на нас наречено имя Господа, означает, что у нас есть жизнь и природа Господа. Мы обладаем Его характером, Его личностью, Его действительностью до такой степени, что мы едины с Ним. Его имя наречено на нас. В Новом Завете мы тоже видим похожие стихи. В 6 главе Евангелия от Иоанна говорится: «Тот, кто ест Меня, он тоже будет жить благодаря Мне». А в 4 главе говорится про питье. Там сказано: «Вода, которую Я дам ему, станет в нем источником воды, бьющей вечную жизнь». Эти стихи и многие другие стихи в Писании показывают, что Бог хочет войти внутрь нас. И затем Он, как воскресший Христос, как Христос, который стал животворящим Духом, хочет расти в нас, увеличиваться в нас, пока все наше существо не окажется заполнено им. И вот тогда мы будем людьми в Духе. Тогда мы сможем быть такими же, как апостол Павел. Можем делать такие же вещи, как то, что делал Павел в данном случае, о котором мы говорим сегодня. Итак, если мы будем верными Господу в том, чтобы принимать в себя Его элемент, пировать Христом, наслаждаться Христом, вбирать в себя Его Слово, молясь, общаясь, исповедуя свои грехи, принимая внутреннее говорение Господа в нас, закон жизни внутри нас, тогда мы, наполнившись Христом, сможем жить такой безгрешной жизнью. Даже если мы еще не очень зрелые, все равно, если мы наполнены Христом, мы можем жить без греха.
Вы знаете, Владимир, когда мы говорим о вкушении Господа, то я думаю, что это способно вызвать определенное преткновение у некоторых людей. Например, когда Господь сказал об этом, это преткнуло некоторых из Его учеников. В 6 главе Евангелия от Иоанна говорится, что для них это было жестким словом, и после этого некоторые оставили Его. Я хотел бы немного остановиться на этом вопросе и подчеркнуть это еще раз, как раз то, что вы сказали. В 3 главе послания к Филиппийцам Павел говорит, что для него писать то же самое не тягостно, а для верующих это безопасность. Это мое слово и к нашим слушателям. Мы повторяемся, но мне кажется, что это для вас безопасность, поэтому потерпите нас еще немного. Как вы сказали, Владимир, для того, чтобы наполниться чем-то, необходимо съесть это. Вы говорили о том, что нам необходимо вкушать Господа. Когда мы говорим о том, что нам необходимо есть Господа, первое, что приходит на ум нашим слушателям, возможно, это святое причастие, которое осуществляется каким-то формальным религиозным образом. Возможно, они представляют себе какое-то официальное собрание трапезы Господней. Но мы хотим показать вам нечто совершенно новое. В 6 главе Евангелия от Иоанна Господь говорит: «Слова, которые Я сказал вам, это дух и жизнь». Нам сегодня необходимо есть эти слова. Как вы сказали, в книге Иеремии сказано: «Обретены слова твои, и я съел их». Мы едим слова. Мы не каннибалы, мы не едим человеческую плоть. В древности многие считали, что ранние христиане были каннибалами, потому что они постоянно говорили о том, что Господь заповедал им вкушать его плоть. Но мы говорим сегодня не о вкушении плоти. Мы говорим о вкушении слова, о принятии слова. Владимир, скажите побольше об этом.
Хорошо. А как вы сказали, действительно, когда мы говорим, что мы едим Христа, мы говорим в первую очередь даже не о собрании Господней трапезы. Многие люди понимают неправильно смысл Господней трапезы. Мы каждую неделю принимаем Господнюю трапезу, мы вспоминаем Господа, мы поклоняемся Богу Отцу, мы принимаем хлеб и чашу. И у людей есть такое представление, у некоторых людей есть представление, что когда вы едите хлеб на Господней трапезе, то вы в буквальном смысле слова тем самым едите плоть Господа Иисуса. Но это не так. Тот хлеб, который у нас есть на трапезе, это символ. Этот символ напоминает нам о том, что Господь умер за нас, показывает нам Его смерть как свершившийся факт и показывает, что теперь этот Господь живет в нас. И нам нужно четко понять, что мы едим Господа не тем, что мы участвуем в какой-то церемонии. Мы едим Господа за счет того, что мы приходим к Божьему Слову, и мы молимся этим Словом. Мы вбираем в себя это Слово, впитываем его в себя. Наш Господь — это живое Слово, Слово как Личность, а Библия — это написанное Слово. И вот в этом записанном Слове Господь говорит своим ученикам: «Слова, которые Я сказал вам, это дух и жизнь». Если мы принимаем Его слова как дух и жизнь, упражняя свой дух, молясь этими словами, то мы тем самым получаем жизнь. И благодаря этому мы день за днем растем. Вот что значит на самом деле есть Христа, есть Господа.
В пятой главе первого послания к Коринфянам изображена бесквасная церковь. В этой главе содержится призыв очиститься от закваски, от того, что не есть Христос. Вычистите себя греховный элемент. Владимир, может быть, вы скажете что-нибудь напоследок нашим слушателям?
Ну, я, пожалуй, могу сказать только одно. У нас есть только один путь – это есть Христа. Это единственный способ решить любую проблему, в том числе проблему греха. Мы должны отвергнуть свою душу, мы должны подвергнуть свою плоть суду Господа, мы должны принять Господа как нашу жертву за грех и жертву повинности, и мы должны вкушать Господнее Слово, вкушать, вкушать и вкушать, чтобы наполниться Христом.
Замечательное заключение, Владимир. Надеюсь, что это побудит наших слушателей вкушать Христа как настоящие опресники. Спасибо за ваше участие сегодня. Уважаемые радиослушатели, на этом мы заканчиваем нашу программу. В конце нашей программы мы хотим предложить вам книги по жизнеизучению первого послания к Коринфянам. Это три тома, и заказать его вы можете по нашему телефону в Москве 935-71-81. Вы можете также просто позвонить нам по этому телефону и высказать свои пожелания в отношении наших радиопрограмм. Написать вы нам можете по электронной почте по адресу radio@kbk.ru. И, соответственно, наш сайт в интернете www.kbk.ru. Жители Петербурга могут послать нам сообщение на пейджер по телефону 053, сообщение для абонента-коллектора. И в заключение я напоминаю вам, что сегодня в гостях у нас был Владимир Демидов. Меня зовут Оскар Туктаров, и мы ждем вас на нашей следующей программе по жизнеизучению первого послания к Коринфянам. И еще раз, наш телефон в Москве 935-71-81.
Для того, чтобы собрать под своим именем группу людей и сделать ее своим народом, Бог проделал особую работу в трех людях, а именно в Аврааме, Исааке и Иакове, и дал каждому из них особые переживания. Бог дал Аврааму переживание познания Бога как Отца, показав тем самым, что все исходит из Бога. Он дал Исааку переживание наслаждения сыном, показав, что все, что есть у сына, от Отца. Он дал Иакову переживание дисциплинирования Святого Духа, чтобы покончить с его природной жизнью и составить его Христом. В книге «Бог Авраама, Исаака и Иакова» Вотчман Ни показывает, что Авраам, Исаак и Иаков – это начало истории Божьего народа. Поэтому их совокупное переживание должно стать переживанием всего Божьего народа сегодня. Закажите книгу «Бог Авраама, Исаака и Иакова» в коллекторе библейской книги по телефону в Москве 935-71-81.